Глава третья, в которой мы знакомимся с некоторыми другими персонажами, которые и ныне живы, и которых тоже интересует судьба упавшей звезды. Крепость Штормхолд была воздвигнута на высочайшем пике горы Хуон первым властителем Штормхолда, который правил с конца первой эры до начала второй. Последующие владельцы замка расширили и перестроили его, пробивая новые залы и коридоры все глубже и глубже в недрах горы, пока не добрались до самого ее подножья. И теперь он вгрызался в небо, напоминая украшенный искусной резьбой бивень какого-то огромного серого гранитного зверя, и упирался прямо в грозовые тучи, готовые обрушить на землю дождь, молнии и другие напасти. 81-й властитель Штормхолда лежал на смертном одре в своей опочивальне, расположенной в пещере, зияющий в скале, как дупло в больном зубе. Как известно, даже в волшебной стране смерть еще не победили. Он призвал к себе всех своих детей, и живых, и умерших. И они стояли теперь, вздрагивая от холода, в ледяных гранитных чертогах вокруг отцовского ложа в почтительном ожидании. Живые по правую руку, умершие по левую. Четверо из сыновей владыки Штормхолда уже отошли в мир иной. Секундус, Квинтус, Квартус и Секстус. Они застыли неподвижными серыми фигурами, бесплотными и молчаливыми. Трое оставшихся в живых — Праймус, Терциус и Септимус стояли по правую руку от отца, неловко переминались с ноги на ногу и почесывали то нос, то щеку, словно стеснялись безмолвного присутствия своих мертвых братьев. Они старались даже не смотреть в ту сторону, изо всех сил делая вид, что в опочивальне, огромные окна которой были просто прорублены в толще гранита и совсем не защищали от холодных ветров, нет никого, кроме них самих и отца. Возможно, причиной такого поведения живых принцев было то, что они попросту не видели своих умерших братьев. А может, они предпочитали не замечать покойных именно потому, что сами же их и убили, каждый по одному. За исключением Септимуса, который Квинтусу подмешал яд в пряный соус, которым были приправлены копченые угри, а Секстуса он просто взял и столкнул в пропасть, когда они как-то ночью вдвоем любовались грозой, разыгравшейся далеко внизу у подножия замка. Отец так и не мог понять, то ли в них заговорила совесть, то ли они боялись разоблачения, то ли привидений. В глубине души 81-й властитель Штормхолда надеялся, что ко времени его кончины этот мир покинут шестеро из семи наследников, а в живых останется только один. Он-то и станет 82-м властителем Штормхолда и повелителем высоких утесов. Именно так получил свой титул он сам. Несколько сотен лет назад. Но куда там нынешней мягкотелой молодежи? Нет в ней той неукротимой энергии, той силы, того напора, который ощущал он в молодости. Послышались чьи-то слова, и умирающий заставил себя сосредоточиться.
«Отец», — повторил Праймус глухим басом, — «мы собрались и ожидаем твоего решения».
Старик пристально посмотрел на него. Потом с каким-то жутким шипением выдохнул холодный воздух из легких и голосом ледяным, как гранит, произнес: «Я умираю, истекают мои последние минуты. Вы отнесете мои останки в недра горы, в чертог предков, и положите их, то есть меня, в 81-ю нишу, первую из пустующих, где я и упокоюсь навеки. Если же вы не сделаете этого, то на вас падет проклятие, и башня Штормхолда обрушится.
Трое его живых сыновей ничего не сказали. Шепот донесся со стороны четырех умерших. Видимо, они сожалели, что их кости расклевали орлы или унесли в море бурные воды рек, и им не суждено покоиться в чертоге предков.
«Теперь о престолонаследовании!» — продолжил старик, дыша со свистом, как будто воздух выходил из прогнивших кузнечных мехов.
Его живые сыновья подняли головы. Старший Праймус с сединой, уже проступавший в густой русой бороде, орлиным носом и серыми глазами, глядел с надеждой. Во взгляде Терциуса, у которого борода была золотисто-рыжей, а глаза желто-карими, читалась настороженность. Взгляд высокого, похожего на ворона Септимуса, у которого еще только начинала пробиваться черная бородка, как обычно, не выражал ничего.
— Праймус, подойди к окну!
Тот подошел к дыре в скале и выглянул наружу.
«Что ты видишь?»
«Ничего, сэр, кроме вечернего неба над нами и облаков внизу».
Старика бил озноб. Не помогало даже одеяло из медвежьей шкуры.
«Терциус, подойди к окну. Что ты видишь?»
«Ничего, отец, все так, как сказал тебе Праймус. Над нами нависло вечернее небо цвета кровоподтека. Внизу мир устлан облаками, серыми и волнистыми».
Старик бешено завращал глазами и стал похож на хищную птицу.
«Септимус, ты! К окну!»
Его младший сын встал рядом с братьями, держась на расстоянии.
«А ты? Что видишь ты?»
Тот выглянул. Резкий ветер подул ему в лицо, на глаза навернулись слезы. В темно-синем небе слабо мерцала одинокая звездочка. — Я вижу звезду, отец!
— Ох! — тяжело выдохнул 81-й властитель Штормхолда. — А ну-ка, подведите меня к окну!
Четверо умерших сыновей с грустью смотрели, как трое живых ведут отца к окну. Тяжело опираясь на их широкие плечи, он пристально вгляделся в свинцовое небо. Узловатые, похожие на ветви пальцы старого лорда, сомкнулись вокруг прекрасного топаза, висевшего на массивной серебряной цепи у него на груди, и она порвалась, словно паутинка. Он сжал камень в кулаке. Усопшие лорды зашептались меж собой мертвыми голосами, похожими на шелест падающего снега. Они узнали этот топаз. Он был символом власти над Штормхолдом. Кто наденет его, тот и станет хозяином замка, если, конечно, в его жилах течет кровь Штормхолда.
Кому же из оставшихся в живых сыновей 81-й властитель вручит камень?
Живые сыновья молча глядели на отца. Один с надеждой, второй настороженно, а третий с безразличием. Но это было обманчивое безразличие, подобное холодному равнодушию скалы, которое осознаешь, только поняв. Она неприступна, и нет пути обратно. Старик отстранил сыновей и выпрямился во весь свой немалый рост.
В это мгновение он снова превратился в грозного повелителя Штормхолда, который одержал победу над северными гоблинами в битве при скалистом Кряже. Родил от трех жен восьмерых детей, из которых семеро сыновья. И когда ему не было еще и 20, убил в бою 4 своих братьев, в том числе и того, который был почти в 5 раз старше и считался непобедимым. Величественный старик зажал в руке топаз и произнес на давно забытом языке 4 слова, которые потрясли воздух, подобно огромному бронзовому гонгу. И выбросил камень в окно. Оставшиеся в живых сыновья, затаив дыхание, смотрели, как топаз взлетает по дуге вверх. Он достиг высшей точки, но, вопреки всем ожиданиям, продолжал лететь все дальше в ночное небо, усеянное звездами.
«Тот из вас, кто найдет этот камень, дающий власть над Штормхолдом, получит мое благословение и Штормхолд со всеми подвластными ему землями», — произнес 81-й властитель, и с каждым словом его голос звучал все тише и тише, пока не превратился в сипение глубокого старика, похожее на свист ветра в заброшенном доме. «Братья, живые и мертвые, не сводили глаз с камня, который летел все выше и выше, пока совсем не скрылся из виду.
Но как? Нам что, оседлать орлов и лететь в небеса?» — озадаченно спросил Терциус. Старик ничего не ответил. Последний луч заходящего солнца угас, и бесчисленные звезды засияли на небе во всем своем великолепии. Вдруг одна звезда упала. Терциус почему-то подумал, хотя и без особой уверенности, что это та самая первая звезда, которую заметил его брат Септимус. Она падала, оставляя за собой огненный след, и упала где-то на юго-западе.
«Там!» — прошептал 81-й властитель и упал бездыханным на каменный пол своей опочивальни.
Праймус почесал бороду и посмотрел на распростертое у его ног тело.
«Хотелось бы мне, — пробормотал он, — вышвырнуть труп старого ублюдка в окно. Что за глупость он придумал?»
«Лучше не надо, — сказал Терциус. — Мы ведь не хотим, чтобы Штормхолд обрушился. Да и проклятие на свою голову вовсе не хочется навлекать. Давайте лучше отнесем его в чертог предков». Праймус поднял тело отца и положил на покрытое мехами ложе.
«Нужно объявить народу, что он умер», — сказал он.
4 умерших братьев столпились у окна вместе с Септимусом.
«Как, по-твоему, о чем он думает?» — спросил Квинтус у Секстуса.